Всему свое время. Как торопятся сегодня, особенно молодые семьи, все иметь. Транспорт, значит, лучший, всю обстановку. Хорошо, когда вот постепенно, не сразу все. Чтобы это не было в ущерб общению друг с другом. Ну, здесь у вас немножко другие условия, когда вот заработки, и все равно работа много забирает времени. Чтобы это не было ущербом, когда приходит с работы настолько уставший, что уже там ни до беседы, ни для разговора нет. Это потери большие в семье. Медленно пойдем. Пойдем так, как вот дети наши, вот по их потребностям. У нас есть потребность духа, души и тела. Не надо торопиться. В ущерб души, в ущерб духа, некогда сказать доброе слово друг другу, ободрить, согреть. Где эти слова ласковые, нежные? Проходят жизни, и какое-то далекое, вроде бы это и не супруги. Друзья, дети и взрослые, они учатся, они смотрят на нас, родителей. И хорошо, когда вот с такими словами, как мы поем псалом, дети оставят родительский дом, гнездышко наше уютное, милое детство, прощай. Будем как что-то приятное в жизни тебя вспоминать. Хорошо, если дети вспомнят местные слова отца к матери и матери к отцу. Как любили друг друга отец и мать, как уважали друг друга. Мы много посвящаем детям, друзья. Но Господь сочетал семью, чтобы муж любил жену. Жена мужа любила. Чтобы отобразить образ Божий жене. Вот первое что. Наши печали о детях, правильные печали. Но наша печаль должна прежде всего друг о друге быть. Господи, как я отобразил сегодня образ Твой для жены моей? Когда эта мысль вот последний раз тревожила мужа и взаимно жену? С этого начинается потом к детям переходить. И много не надо говорить, здесь без слов потом приобретается. Еще некоторые уроки возьмем мы из семьи Исаака. Друзья, нет тупиков у Господа. Ну, мы сегодня вот можем здесь, вот когда рассуждаем и думаем, да, это я упустил, все, теперь буду нести последствия. Нет, друзья. Господь всегда нас выводит из любого тупика, в который мы приходим. Возьмите, я не вижу больше семьи в Священном Писании, которая бы пришла в такой тупик, как семьи Исаака и Ревеки. Посмотрите, Ревека оставила Исаака в старости на попечение слуг, служанок. Она сильно занята была управлением семьей, что ей не дано было. Исаак, у него свои слабости проявились, конечно же. Иаков убежал, Исав ожесточился, все, разбита семья. Что делать тогда, когда дети непослушные? Что делать тогда, когда жена вот в таком положении, как жена была у Исаака, стала Ревека, некогда послушная, добрая, любящая? В каком она положении? Вот наши ошибки бывают. Друзья, посмотрите, после того, как по научению Ревеки Иаков так жестоко обманул, была встреча, была беседа у Ревеки с Исааком. Мы читаем последний стих 27 главы. «И сказала Ревека Исааку, я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне их жизни?» Призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему, сказал, не бери себе жены и так далее, и пошел. Ни одного слова упрека Исаак не сказал своей жене. Он не сказал, что ты сделала. Она сделала много плохих поступок. Она сделала поступок, который называет мерзостью, называется. Мерзок человек, который сбивает слепого с пути. И она слепого мужа Исаака сбила с пути. Он ощупывает дрожащими руками и говорит: голос, голос Якова, руки, руки Исава. Обманула. Ни слова упрека. И когда позвал он Якова, ни слова не сказал, не сказал, что же ты сделал. Слова, они только распаляют еще больше огонь, удаляют. Как сказано, что напоминающие проступки что делает? Удаляют друга. Супруги, которые уже на отдалении, уже есть проблемы, они еще удаляют друг друга больше, когда начинают друг другу что-то высказывать. Это не соединит, это не поможет никак. Исаак ни слова не говорит жене, и сыну ни слова не сказал. Друзья, когда мы говорим, какой же ты негодяй, какой ты негодный, что ты делаешь, не поможет это. Удалим мы только, удалим сына, потеряем сына. Если Бог даст, мы завтра будем обращать на это внимание больше. Жену потеряем, мужа ты потеряешь, не привлечешь ежедневными выговорами его. Не привлечешь, еще больше отдалишься. А что делал Исаак? Мы читаем послание евреям. 11 глава, 20 стих. Самый короткий стих в этой главе, который говорит о героях веры. Об Исааке очень коротко сказано. Вот несколько слов. Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Все. Настоящее в этой семье было печальное. И что он сделал? Он жене ни слова не сказал в упрек. Она заслуживала. Он сыну ни слова не сказал. Он Богу все сказал. Друзья, у нас есть Бог. Не забудем, что мы христианские семьи. Люди, которые живут без Бога, конечно, там это трагедии. И все, что наболело в сердце, надо сказать Господу. Ведь мы же отображаем Его образ. И может жена сказать Господу все, всю боль свою за мужа, за детей. Муж может сказать Господу за жену, за детей. И так мы приобретем друг друга. Бог это будет делать. Мы торопимся. Я был недавно в семье друзей моих, близких, и у них такая вот беда, когда дочь не живет с ними, живет другой жизнью, самостоятельной. Как им больно, сколько страданий. И вот как раз при мне тоже она пришла, и мама опять со слезами выговаривает, она ожесточилась, дверью так хлопнула и ушла. Но мы так беседовали, говорю, не надо торопиться быть. Вперед Бога не надо забегать. Прошли годы. Яков возвращается в дом отца. Израилем возвращается. Другим человеком возвращается. Отдай Господу твой вопрос. Скажи Господу за мужа твоего. За жену скажи Господу. За детей Господу скажи. Всякое слово, которое мы говорим друг другу, оно только отдаляет. Почему столько разделений и в семьях бывает, вот в больших, как мы говорим, в поместных церквях, много слов друг другу говорим. Я помню, насколько я уважаю вот, ну, более вот такой немецкий порядок, и для меня это было удивительно, когда в одном из городов Германии говорят, у нас прошло членское 4 часа. Дали возможность говорить каждому. И что? И разделение произошло. А если бы 4 часа преклонили бы колени и Господу говорили, что бы тогда было, друзья? Вот у Марфы есть такой хороший пример. Вы помните, когда она огорчилась на Марию, что сказала Марфа Марии? Ничего не сказала. А кому она сказала? Она Господу сказала. Она говорит, Господи, скажи ей. Это правильно она сделала. И Господь сказал. Но столько сказал, что Марте было сказано. Господи, скажи, потому что если я скажу, нас потом мирить вместо сатыри придется. И так бывает это среди супругов. Господу скажи. Конечно, друзья, нам надо иногда просто выговориться. Нам надо, ну, легче, когда все скажешь. И вот мы облегчаем так вот. Жена наговорит, ей легче, а семье дальше, а мужу. Или наоборот, Господу сказать надо. Я рассказывал как-то брату, мне недавно пришлось быть в одной семье, и я так не хотел этого. Это не по моему возрасту еще. Старички и подали на развод. Разлюбили друг друга. Внуки уже. Братья говорят, ну что я скажу? Ну пойди, ну мы уже были, говорят, ну может у тебя что еще получится. Я пришел, и 5 часов я сидел и слушал. Я пел внутренне. Стихотворения рассказывал, золотые стихи вспоминал. Послушаю, немножко прислушаю, одно и то же. А я опять что-то вот думаю. Они не обращают внимания. Он 3 часа говорил на нее, а она на него 2 часа. Но правда, она наверстала, что в его каждое слово она еще вставляла тоже. И вот когда они выговорились полностью, я говорю, все, все. Что вы скажете? Я говорю, брат дорогой, то, что вы рассказали, я думаю, что за то, что вы всю жизнь прожили с такой женой и до сих пор еще ее не оставили, и заботились о ней, вам, наверное, Бог даст золотой венец. Она, ну, так вот сразу встала энергично, так, как, ему золотой венец, говорит. Ну, успокоилась немножко, а мне тогда что? Я говорю, сестра, я думаю, что вам за то, что вы прожили с таким мужем и заботились о нем, до сих пор его не оставили, Бог даст золотой венец. Они друг на друга смотрят, говорят, вот это мы с тобой дожились. Еще и венцы заработали. А что теперь? Я говорю, пойдемте на кухню. Я говорю, так с вами проголодался. Я что понял, друзья? Ну, слава Богу, они живут. Им надо было просто выговориться. Друзья, в крайнем случае, прийти к пресвитеру, рассказать свою боль. Лучше, друзья, выговориться обязательно нужно. Обязательно. Разве у Исаака не было этой боли? Не наболело у него, наконец-то, сказать все жене? Он выговорился, друзья. У нее нечего, он разгрузил себя. У него нечего было ей говорить. Он все сказал Богу. Вот, счастливые наши семьи. Мы, христианские семьи, мы люди тоже. Я помню, одного брата спросили, уже старца, служителя, а у вас были проблемы в семье? Он говорит, а мы ж не ангелы. Вот и у ангелов проблем нет. Но они не женятся, ангелы, и замуж не выходят. А мы люди, говорит. Но решат как проблемы. Если мы не научились молиться, этот запас слов обязательно мы скажем друг другу. А тогда что? А семья еще больше отдаляется, и все. Кто любит молиться, друзья, там тишина. Там все в молитве выплачешь, все в молитве выскажешь, а Господь по молитве потом начинает со второй стороны беседовать. И вот так беседовал Господь с Иаковым. Как, какая беседа была у Бога? И он возвращается к отцу, к Израилю. Скажите, своими выговорами мог Исаак Иакова переменить, чтобы он был Израилем? Это Богу только возможно. И хорошо, друзья, если мы Богу говорим больше, чем друг другу. Мы для детей показываем образец жизни. И от нас зависит, вступят они в брак просто по влечению к другому полу, которое физиологически пробуждается во время юности, Или вступят они в брак, потому что видели, что такое супружеская жизнь и жизни своих родителей. Мы должны показать образец единства, что значит быть мужем и женой. И опять, друзья, возвращаемся к главной мысли. Мы являемся образом Божьим. Мы не можем показать правильный образ детям, если мы не имеем правильного общения с Господом. Если мы не научены уважению к Божьему закону и к Божьей любви. Супруги – это как сочетание закона и благодати. Если любим мы Слово Божие, друзья, когда оно будет нас очищать и освящать Слово Божие, мы детям передадим этот Божий образ через наши взаимоотношения. Мы научимся, потому что супружество – это школа, в которой мы учимся, где-то ошибки допускаем, где-то вот мы просим у Господа прощения. И так вот в этой школе мы учимся и передаем детям образ. Но опять, друзья, что больше всего почему-то, когда мы говорим о семье, мы говорим об отношении к детям, а на первом месте, на первом плане – это об отношении супругов друг к другу. И никогда у нас не будет правильного отношения с детьми, к детям, никогда мы не воспитаем их правильно, если у нас неправильные взаимоотношения. Забота отца прежде всего о жене, забота жены прежде всего о муже, и потом мы можем правильно заботиться о детях. Друзья, дети – это подарок, это награда. Но самой большей наградой в семье является жена твоя и муж твой. Потеряешь мужа, потеряешь жену, дети тебе не заполнят это место. Нет, не восполнят. Это утрата будет. Страшная утрата. Вот этим даром, друзья, супружества нам нужно дорожить. Почему телевизоры, компьютеры сегодня входят в жизнь людей так сильно, вторгаются просто? Потому что они восполняют этот вакуум общения. Нет общения, друзья. Вот у вас в церкви тоже порядок. Это очень хорошо. Мне дорого вот это вот тоже увидеть у вас, что вы боретесь за эту чистоту, чтобы не было телевизоров. Будут, друзья. Почему? Если не будет дружбы между супругами, не будет дружбы между детьми, невольно оно ворвется. Когда мы рассматриваем дружбу между юношами и девушками, вот подростки уже начинают дружить. Друзья, вы знаете, опять мы говорим, что это нет, мы начинаем беседовать с молодежью, мы начинаем с подростками беседовать. С родителями нужно беседовать, с супругами. Дети ищут этой теплоты в других тогда. То, что они не находят в доме своем. То, что они не видят дружбы между супругами, они дружными не будут между собой. И у нас, родителей, не получится этой дружбы, если нарушено единство среди супругов. Это дружба, это доброта. Это основное, друзья, о чем мы должны заботиться. Общение, когда вот побеседовать, супруги вот так рассказать, спросить, помолиться. Дети будут, они всегда, знаете, хочется детям согреться возле этой теплоты, видя дружбу с родителей своих, и они там греются. Мы хотим поодиночке согреть детей. Нет, они согреются у нашего костра любви и дружбы родительской, супругов и детям там. Если они здесь теплоты не найдут, они будут искать ее в других местах. Их обманут, и телевизорами, они возле компьютера будут, у них будет ранние дружбы с противоположным полом, что не приведет их к добру. Причина опять в наших взаимоотношениях, как мы греем их. А греем их, они греются от нашей дружбы родительской, супруга между собой. Какое значение имеет в чадороде вопросы спасения? 1 Тимофею 2:15 вопрос. Ну, я так скажу, раз под 1 Тимофею, здесь как раз та тема, которую хотелось мне коснуться, и мы коснемся ее. И для этого надо прочитать с 11 стиха. «Жена доучится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создана Адама, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Друзья, сколько я слышал вот объяснение, и мне тоже так ложится на сердце. Речь здесь идет о рождении нашего Иисуса Христа, а Спасителя. Не от количества рожденных детей приходит спасение. Спасение только через Иисуса Христа. Нет ни в ком ином спасении, так? Только в Господе нашем спасении. И когда речь идет о спасении, мы должны одно только видеть, одно знать, то, что нам говорит Слово Божие, что спасение во Христе Иисусе. И здесь указывается на как раз вот чадородие, на рождение женой и Спасителя Иисуса Христа. А в общем вопрос вот чадородия и деторождения – это очень серьезный вопрос, и нарушение этого вопроса и в церквях тоже ведет вот к такому неравенству, где мы иногда вот так вот вмешиваемся в этот план Божий, и где вот, пожалуйста, вот когда мы видим картину, где больше всего, сестер больше, этого, может быть, коснемся позже вопроса. Это очень серьезный, в общем, вопрос, друзья, очень серьезный вопрос. Мне хочется здесь обратить внимание на 11 стих. «Жена доучится в безмолвии, со всякою покорностью». Что это за положение жены? Учиться в безмолвии. Я приведу такой пример. Мне много брат один вот так вот старец своей жизнью дал хорошие примеры. И я слышал, вот рассказывали за его жизни дети, и говорят так, придет с работы, он недалеко работал, на пережив. А говорит, мы занимаемся чем-то, мама готовит, он говорит, так, все, тишина, жена, выключай газ, дети, оставляйте свои уроки, игрушки. И мы уже знали, сначала трудно было, а потом привыкли к этому. Идемте, говорит, сошлись, пришли все, он прочитал Слово Божие, помолились, а теперь, говорит, идите каждое свое место. Вот это безмолвие должен установить в семье муж. Потому что жена – это мать, это детский плач, это детский крик, это забота, это стиральная машина, это кипящий чайник, вот, и так далее. Где безмолвие? Вот это устанавливается безмолвие, учиться безмолвие. Хорошо, когда у нас эти есть час безмолвия, час тишины, где мы учимся. Ну и с другой стороны, друзья, что жена помогает мужу в этом. Она очень помогает, я не знаю, я как-то приводил этот пример уже сколько раз, когда одна сестра рассказывала, говорит, она очень способная, и все, что говорит так, когда дом приобрели, в основном это ее была инициатива, она очень ориентируется хорошо в жизненных вопросах, а он такой, трудно он ориентируется. И вот, говорит, я поняла, говорит, что неправильно мы живем. И я, говорит, по-женски Я, говорит, не была счастлива, как женщина, потому что всякой женщине хочется опереться на более сильное плечо. Хочется идти за сильным. А мне, говорит, приходится его вести и детей. И вот, говорит, я стала спрашивать у него. Слушай, как поступить? Она говорит, да у тебя лучше получится. Ну как, опять благоразумно, жена устрояет дом. И вот я, говорит, я спрашиваю, слушай, говорит, как поступить? Вот так или так? И одно объяснение, но то и глупый поймет, что только так. Вот как? Он говорит, ну давай так. Вот как ты сказал, так и будет. И постепенно его как бы приучило руководить семьей. Но поскольку здесь вопрос не о чадородии, а в общем, какое значение имеет чадородие в вопросе спасения, друзья, что вот в вопросе спасения имело чадородие, это когда Мария родила нашего Господа Иисуса Христа. Это решило все наше спасение. Дальше вопрос есть. Может ли сестра-христианка разойтись с неверующим мужем, если он ей изменяет открыто, что и она, и их дети это знают? Или же она должна терпеть? Жить с ней он не хочет, но и разводиться не хочет, чтобы не платить алименты и так далее. Друзья, такие вопросы рассматриваются только индивидуально, только каждая семья отдельно. И как учение о разводе, но мы не можем сказать, что нет, да. Мы знаем в Священном Писании, 7 глава 1 послания к Коринфянам, вот об этом раскрывает. А как данной семье, это надо вникнуть во все детали, во все вопросы. Это делается не на общем собрании, это вот обычно это делается не одним служителем. Вот. И когда служителя исследуют, еще молятся, взвешивают. Я скажу так, мне пришлось беседовать вот в подобной ситуации с сестрой. Ну и говорю, вот что ты скажешь? И если имеешь ты право даже на развод, как лучше тебе будет жить? Детям иметь плохого отца или вообще не иметь? Тебе иметь плохого мужа или вообще не иметь? И она говорит, я-то за себя, ладно. Но, говорит, заплакала, говорит, пусть у детей будет хоть плохой, но отец. И мы здесь, когда рассматриваем такие вопросы, мы не рассматриваем только супругов, мы должны и интересы детей учитывать. А что такое безотцовство? Я не знаю, вот я скажу еще такое. В этих вопросах никогда нельзя спешить. Никогда, друзья, нельзя спешить. Жена не спасет ли мужа, и наоборот. Когда вот тоже одной семье советовали, но там больше мужу, ты имеешь право, все. И один брат ему говорил, не торопись, потерпи. И вот когда она покаялась, а у них двое деток, и дети маму обрели, и он ее простил, это лучше, если бы он ее бросил. А ему говорили, ты имеешь право и жениться на другой. Ну, он бы жену имел, а дети маму. И здесь тоже, ну, хорошо, ей тяжело, нет слов. А дети вообще без отца, как дальше? Поэтому эти вопросы мы не можем, скажешь, ответить да и нет. Рассматриваются каждый в отдельности случай, скрупулезно, с молитвой, в посте, несколько служителей, и торопиться здесь никогда нельзя. Сколько раз можно приводить детей на благословение, чтобы над ними помолились один раз, или же можно больше, до какого возраста? Ну, друзья, я думаю, здесь не буду я противоречить и с тем установлением, которое у вас в церкви, потому что мы в одном братском направлении, вот, и собственно были и там вместе. Обычно это совершается однажды, с большой подготовкой. И лучше, вот когда родители не записочку передадут пресвитеру, а заранее скажут это желание, мы уже готовы, мы хотим, чтобы помолились над нашим ребенком. Когда служители посещают этот дом, есть возможность побеседовать, устранить все, что мешает благословению ребенка. И вопрос здесь исповедания, вопрос здесь и желаемый или нежелаемый ребенок. Много здесь вопросов можно разрешить. В отношении к родителям своим, которые имели, подготовиться, принести ребенка, совершается молитва с вложением рук, и заберут на руки ребенка, и такой, такой, Христос и такой, такой порядок, да? Мы видим, и так возлагал, и брал на руки. Это совершается однажды. Это праздник для семьи, праздник для церкви. К этому празднику готовятся. Это торжественный день. А потом благословение, это уже ну, в процессе жизни, как все мы имеем вот собрание. Ну, в общем, это однажды совершается. Имеет ли право сестра сделать замечание, обличение брату, или лучше, если она попросит об этом другого брата? Опять-таки, это не только к сестре, а это и к брату. Друзья, это зависит от ситуации. Иногда уместно не самому сделать. Вообще, обличение всегда требует времени. Нельзя на горячую это делать. Увидел, сначала помолись. Чтобы это не было осуждением, чтобы это была подготовка. Всегда, когда подготовлен вопрос, всегда он приносит результаты. Я заметил, вот сразу сказал, потому что ты можешь сказать в порыве гнева, ты можешь сказать, ну, неразумно что-то сказать. И лучше всего всегда соблюдать порядок. Увидел согрешающего, иди помолись, а там Господь тебе укажет, тебе это делать, или ты будешь кому-то скажешь другому. Обязательно, когда мы так подходим, у нас будет на сердце. У каждого помазания оно учит, но не торопись с обличением. Не торопись. Лучше бывает, что если ты... Сестра имеет право обличать, как и брат. Здесь только учить написано. То есть в церкви она имеет право участвовать. Ну, мы на сестерском. Сейчас мы не будем это объяснять. Она имеет право обличать. И брат. Но, друзья, к этому сначала молитва. Помолитесь Господу, и Господь скажет, не делай этого. Скажи этому брату, у него лучше получится. Моет и так бывает. А моет Господь расположит вам сердце, иди и скажи. Сюда. На какой срок жена должна воздержаться от посещения церкви после ее родов? Или только ей надо воздержаться от посещения церкви, или, например, как сходить на улицу или в магазин? Ну, понятен вопрос, да, друзья? Как у вас заведено, так и поступайте. В некоторых церквях, вот у нас в сельских церквях, там это строго. Вот как написано, они придерживаются. Значит, раз церковь решила так придерживаться, пусть будет такой порядок. Где не усматривает придерживаться, конечно же, чтобы здесь выдержаны были нравственные рамки, вот, выдержаны рамки были здоровья. Как только позволять, если не усмотрено, не оговорено это, нет такого решения, значит тогда делайте как, так, как по местной церкви усмотрено. А что-то устанавливать поверх, сверх этого... Уважайте, в каждой поместной церкви есть определенные рамки, которые надо уважать. Они не противоречат общему учению. Но раз в церкви так принято, должно их уважать. Если в церкви принято так, вот так и поступать, как... Посмотреть, как поступали другие, так и поступать самому. Не вводить каких-то нововведений таких. Да? Мы находим много мест в Священном Писании, говорящих о том, что планирование семьи от Господа. То есть мы не имеем права вмешиваться в это. Дети – это благословение. Вопрос, грех ли, если сестра стоит перед выбором, или опасность смерти при последующем рождении, или компромисс. Стерилизация найдет на последнее. Если грех, то надо ли ей за это за это исключать? Да, друзья, это важный вопрос. Конечно, здесь сказано, мы находим много мест в Священном Писании, говорящих о том, что планирование семьи от Господа. Я не знаю таких мест. А, что в смысле, что Господь, в таком плане, что Господь усматривает, это да. Что сказать? Матери это знают лучше. Вопрос стоит, если опасность смерти, а когда не было опасности смерти? Всегда опасность. И особенно врачи, им лучше, ну сейчас особенно дух времени, враг человеческих душ, все направил на то, чтобы особенно церковь лишить наследства. Особенно церковь. То, что проводится благовестие и обращаются, слава, это милость Божья, люди спасаются. Но более чистый, святой материал из семей верующих входит в церковь. Вот этого лишить. И всегда говорят, умрешь, не выносишь и так далее. И, друзья, ну сколько мы имеем примеров? Приведите примеры, где матери были на грани смерти и выжили. И примите примеры, где умерли при родах. Один-два примера, да? А в основном, вот сестры все живы. Это вопрос Господа. Умножу скорбь в беременность твоей. В болезни будешь рождать детей. Умножу. И скорбь умножилась. Болезни умножились. Опасности умножились. Нас почитают умершими, но вот мы живы. И каждой почти матери так говорили. Все, это последнее, иначе все. Друзья, Господу надо говорить этот вопрос. И когда здесь очень много зависит от мужа, от церкви. Беременность жены – это беременность мужа. Он тоже вынашивает вместе с ней ребенка. Он молится. Он во многом себе отказывается. Он постится. Тогда матери легче. Они вместе вынашивают этого ребенка. Он поддерживает ее. Здесь обязательно нужна поддержка. И упованием на Господа утешать. И сказать ей, Господь даст тебе силы, жена. Даст тебе силы, Господь. Если семья настроена жить вот так вот, в свое удовольствие, похотя, конечно, они будут все делать для того, чтобы вот так избежать вот этих страданий, мук. Друзья, эти вопросы с Господом. Уже вопрос исключать, не исключать, это не вопрос объяснения, ну вот на данном собрании, это вопрос опять вникать надо в каждый вопрос, рассматривать каждый вопрос служителями, потом членского собрания. Поэтому я на этот вопрос не могу, не имею права отвечать в отношении исключать или нет. Но скажу, друзья, что это вопрос исходит от того, о чем мы начали беседовали. От нашего отношения с Господом. Раз. От нашего отношения правильно супругов друг с другом. Если мы разобщены, если мы понимаем, ну вот, это ее вопрос беременности, рождения детей, а у меня другие задачи, другие проблемы. Нет, это наше вместе. Наша боль, наша скорбь. И вот как в бездетности Елкана утешал жену свою, так и в многодетности и в вынашивании, когда муж просто так утешает. Если Анна бездетность переносила, когда муж утешал, то и вот когда деторождение, когда муж вот так рядом утешает ее, особенно словами Господа, друзья, она сможет перенести. Вообще, этот вопрос такой очень серьезный, не знаю. Знаете, друзья, я столкнулся вот тоже вот с такими проблемами. Мы должны деток ждать, молиться за них, когда они еще не родились. Муж, когда жена беременна, сколько должен стоять на коленях? Сколько молиться за нее он должен. Сколько плакать за нее он должен. Он должен вымолить ей эти силы, чтобы она не была в отчаянии. Иногда жена от отчаяния это все делает. То кого же тут отлучать? Здесь должна церковь участвовать в этом. Поддерживать. И когда вот старшие, особенно бабушки, сестры старшие, когда видите молодую семью, когда видите, что сестра ожидает ребенка, вы знаете цену рождения, молитесь. Молитесь за нее. У нее не будет тогда вот этих мыслей искушающих. Чтобы она не была оставлена сама в этом положении. Как влияет вот и мысли на ребенка? Вы знаете, вот дети нежеланные, как это отображается на их потом характер сильно? Даже вот такой у нас, у брата моего, он такой немножко вот, очень способный человек. Ну и все способные. И музыкант отличный, строитель отличный, руководитель отличный. И он так, у меня первый сын. И он настроен был на сына, а дочь родилась первая. Я скажу, это мальчишка был. Она не знала калитки, она через забор только, она дралась. И я не знаю, годы прошли, пока вот эта вот уже природа, ну, женственная взяла вверх. У нас наоборот, когда должен был родиться ребенок, и на обменной карте, вот прямо врач там был талантливый, по биению сердца он сразу писал, мальчик, девочка, написал девочка. Но мы настроились на девочку, а родился сын. И вы знаете, он плаксивый такой, лагерный такой он, ну какой-то нежный. Я говорю, сынок, ну ты ж мужик, ну ты же мальчик. Я говорю, ну что ты, вот я говорю, у нас две девочки в семье. И я смотрю, что ему и сложновато будет. И очень много, значит, мыслей вот здесь, родителей, в этот период. И они очень влияют на ребенка, на состояние матери влияют. И вот такие вот мысли вот порождают у матери. Опять-таки, если будем упованием на Господа укреплять, друзья, у матери другие будут. Последний вот пример приведу. Была, помню, беседа у нас с семейными. И участвовал один брат, он аккордеонист. Он говорит, я хочу спеть псалом. А сестерская у нас была. И знаю, мама моя, мой, знаете этот псалом, что тебе нелегко. Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей. Я рассказал пример. Мы, говорит, когда поженились и ожидали первого ребенка, она очень трудно, говорит, этот период вот вынесла. И там что-то, не знаю, резус или что было, но врачи сказали, что нельзя. Они предлагали прекратить беременность. Умрет жена. И она без сознания. Едва выжила, родила ребенка. И вот, говорит, когда уже ребенок окреп, мы стали перед мыслью, что делать. Врачи предлагали прекратить способность к деторождению ее. И вот, говорит, мы прочитали все места Писания, все обетования и нашли воля Божия в этом. Воля Божия в этом. Конечно, здесь я не хотел сейчас этот стих объяснять, мы еще вот так вот с братьями посоветуемся, спасется через чадородие. Вы знаете, есть другие переводы. Не умрет в чадородии. Это тоже одно из обетований. Она спасется. Не о вечном спасении, а о физическом ее спасении говорится. И говорит, мы так вот думали и решили. Господи, Ты сказал эти слова, а мы поверили. Верим, что Ты и в нашей семье исполнишь это. И говорит, у нас 9 детей родилось. И каждый раз это была смерть. Я посмотрел, она, ну, так выглядит молода. Вот. Я еще раз убеждаюсь, друзья, и по своей семье, и каждый, надеющийся на Господа, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не утомятся. Пусть Господь благословит, друзья, нам быть в семье образом Божьим, любить друг друга. Еще раз хочу сказать, никто не заменит супругам друг друга.